что вера без дела не мертва. Вера без дела, это становится как музейный экспонат, который забыли, который, знаешь, как где-то бывают такие музеи, в которые уже давно никто не ходит. И, может быть, это и важный экспонат, может быть, он когда-то и был применяем, но насколько важно, чтобы вера вместо раритета становилась чем-то действенным инструментом в твоих иных руках. Знаете, в деревне у меня у бабушки были разные инструменты. Она и пряла, она делала очень красивые ковры, делала и вышивала крестиком белорусские эти орнаменты. И мне было интересно вот это вот колесо, которое было у нее. Вот, я там лазал, ползал, конечно, это было чревато наказанием. Вот. Но сегодня, когда посмотришь иногда на некоторые кафе и рестораны, там обычно считается модным поставить такой какой-нибудь агрегат из деревни. Но, знаешь, он не принесет никакой пользы, кроме как эстетики, кроме как просто какой-то вот, ну, декорации. Но какое великое благословение, когда мы, живя в Ленинградской области, когда зимой приходили эти посылки от моей бабушки, а там были вот эти носки, которые бабушка вязала. Там было что-то вот рукодельное, что она делала. И потом, когда я, будучи маленьким пацаном, когда я видел своими глазами, как это все она делала, на ткацком станке еще был такой станок у нее. И было вот это вот. Я даже не знаю, как подобрать слова, как это все называется. И когда бабушка все это нам благословляла и дарила, конечно же, это радует, это приносит какую-то пользу. Но знаешь, когда вера, она просто стоит, просто где-то находится как декоративный элемент того, что ты христианин, что ты там протестант, что ты евангельский верующий, и все знают об этом, но это как мертвому припарк. Это ничего не дает никакого эффекта, просто много звона, а мало эффекта. Это как Карл Густав, когда проповедовал в Минске недавно, да, на конференции, и он брал эти две крышки от кастрюли и гремел на всю конференцию. Вот иногда наша жизнь такая громкая. Но когда мы применяем, мы живем тем, что Бог нам дает, и в нас появляются эти плоды, то звук совершенно другой. Он когда взял такое яблоко, взял такую крышку, и музыка была красивая. Плоды, результат того, что что-то происходит в твоей жизни, когда ты применяешь веру, когда ты живешь верой. И в послании к Римлянам в 1 главе, 15-17 стих, снова напомню вам слова апостола Павла. Он говорит: «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудеям, потом и эллину. В нем открывается правда Божья. От веры в веру, как написано, праведный верой жив будет». Я хочу поделиться буквально таким небольшим посланием, которое назвал «Вера или опыт?». Вера или опыт? И знаешь, у каждого из нас есть свой опыт. Есть определенные переживания в нашем христианском хождении. Но то же самое можно сказать о профессионалах своего дела, которые благодаря опыту, благодаря неустанному труду, целеустремленности в своем профессиональном деле, достигают определенных результатов благодаря своему опыту. Но я верю, что, конечно же, вера не исключает опыт, но с нами происходит трагедия, когда мы как христиане, когда мы как верующие люди, все, что мы делаем, мы живем, опираясь на свой христианский опыт, как бы удаляя элемент веры и доверия Богу в ситуациях, в которых мы встречаем свою жизнь. Когда кто-то заболевает, если это, не дай Бог, происходит с твоим ребенком, естественно, за что ты бросаешься в первую очередь? Конечно же. За аптечку, конечно же, вызываешь врача, конечно же. То есть есть определенный опыт, который сразу же тебе подсказывает следующие шаги, которые тебе необходимо сделать. Но я не хочу говорить против опыта, но я хочу говорить о том, что вера Божья – это тот элемент, живой элемент, который архинеобходим в жизни любого христианина, чтобы это был действенный элемент, применяемый на практике. И Павел, он говорит здесь, что я не стыжусь Евангелия Иисуса Христа, я не стыжусь благовествования Христова, потому что именно оно, благовествование или же Евангелие Иисуса Христа, является силой Божьей. Мне иногда слышу комментарии, сегодня недостаточно силы Божьей, сегодня не так ярко проявляется сила Божья, но не знаю, как твой опыт и твое ощущение и восприятие событий вокруг тебя, когда ты считаешь, что силы Божьей мало. Я хочу тебе обратить твое внимание на Слово Божье, которое говорит устами апостола Павла, что благовествование Христово или же Евангелие Иисуса Христа есть сила Божья. Она уже есть, эта сила Божья. И знаешь, точно так же, как здесь наша сестра Раиса свидетельствовала, вот это Евангелие, вот эта сила Божья, когда она применяется на практике, тогда она начинает проявляться. Знаешь, Бог не призвал нас быть зрителями, Бог призвал нас быть делателями. Бог не призвал нас быть теми, кто наблюдает, но Бог призвал нас быть теми, кто участвует и действует, практикуя свою веру. Начиная с небольших шагов, но ты увидишь, как эта сила Божья, она будет проявляться ко спасению. Не к разрушению, но к спасению. Там, где звучит Евангелие, там, где проповедуется и благовествуется Иисус Христос, там будет проявляться сила Божья. Мы иногда, и это хорошо приглашать людей в церковь, это хорошо рассказывать о церкви, но это не есть суть Евангелия. Евангелие – это весть об Иисусе Христе, который пришел, чтобы умереть на кресте, который умер и воскрес на третий день ради оправдания, ради прощения, ради того, чтобы искупить этот мир от греха. Евангелие – это послание о кресте. Центром Евангелия является Иисус. И когда мы ставим Христа, когда мы помещаем Иисуса в нашем свидетельствовании, в нашей проповеди, на центральное, главное место – благодаря этому сила Божья, она будет проявляться сопровождающимися чудесами и знамениями, исцелениями людей, изгнанием бесов, когда смерть, она будет вымещаться жизнью, когда вместо разрухи будет приходить восстановление через, в обыкновенной жизни, через обыкновенные взаимоотношения с простыми людьми, среди тех людей, с которыми ты находишься и живешь. Евангелие есть сила Божья. Сила Божия ко спасению всякому верующему, всякому, кто поверит. Как написано, во-первых, Иудею, потом Эллину. В нем открывается правда или праведность Божья от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Праведный верою жив будет. Не просто верою, как экспонат, но верою, которая применяется. Которая является неотъемлемой частью твоей жизни. В 1 Иоанна, в 5 главе, с 1 по 5 стих, написано, 1 Иоанна, 5 глава, 1-5 стих. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, всякий верующий, каждый, всякий верующий, слабый или сильный, долгожитель церкви или молодой христианин, всякий верующий, прошедший обучение в библейской школе или в колледже, или абсолютно не имеющий никакой степени, всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий родившего любит рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжки, ибо или потому что всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия или это есть победа, победившая мир, вера наша. Вера равняется победа. Победа равняется вера. Не может быть победы без веры. Не может быть триумфа над проклятиями, над страхами, над грехом без применения веры. Если у нас не получается побеждать, если снова и снова набиваешь шишки и не видишь, как выбраться из этого замкнутого круга, я верю, что тебе и мне необходимо проверить, верили мы. В какой мы вере? В человеческой или в божественной вере? В той, о которой нас учит Иисус Христос. Аминь. Это означает, что нам нужно периодически проводить технический осмотр своего духовного двигателя. Аминь. Нам необходимо проверять, Верили мы Божьи, всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. А всякий рожден от Бога побеждает мир. Если ты рожден от Бога, значит ты рожден побеждать. И это не просто лозунг, это не просто речь, которую мы иногда слышим от тех людей, которые делятся мотивационными какими-то речами, но это Слово Божье. Это то, что говорит Христос через свое Слово, что всякий, кто рожден от Бога, тот, кто верит в Иисуса Христа, он призван побеждать этот мир, наполненный похотью, наполненный грехом, наполненный смертью, разрушением. Мы призваны разрушать дела дьявола. Аминь. Бог поручил нам это. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Я должен проверить, верю ли я, во что я верю, в кого я уверовал. Каковы мои вера в Иисуса Христа? Это живые взаимоотношения с Иисусом Христом. Если во мне есть живые взаимоотношения с Иисусом Христом, я буду побеждать этот мир. Это как эффект, как результат, как просто последствия тех живых отношений, которые есть у тебя. И у меня вопрос, что мы слушаем? И как мы слушаем? Потому что от этого зависит, будем ли мы в вере, в Божьей вере. Потому что в Римлянах 10:17 всем известный классический отрывок Писания, здесь апостол Павел говорит: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Если мы не уверены в своей вере, если ты не утвержден в своей вере, нужно проверить, что ты слушаешь, и слушаешь ли ты, и как ты слушаешь. Очень полезно задавать себе очень трезвые вопросы. Недостаточно колдовать, знаешь, в кавычках, над двигателем, что он заведется. Его нужно починить. Его нужно, там нужно заменить расходники, заменить масло, поменять фильтр. Недостаточно. Нужно что-то делать. Аминь. И точно так же вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И в Евреях 4:2 написано, Евреях 4:2, «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавшим». Мы должны исследовать, как мы слушаем Слово Божие. Не просто так Бог посылает свои дары в церковь, апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, учителей, для того, чтобы снаряжать нас. Бог ставит проповедующих для того, чтобы устами их говорить в нашу жизнь. Аминь. И Писание говорит, чтобы мы можем оказаться в позиции, когда Слово не принесет нам никакой пользы, если мы не будем растворять это слово, которое было преподано нам устами проповедника, верою нашего сердца, принятием этого слова. Очень важно, чтобы мы на самом деле были теми людьми, как Павел говорит Тимофею, чтобы мы были теми людьми, которые будут принимать здравое учение, а не теми, которые его отвергают, чтобы по своим прихотям избирать кого-то, кто бы льстил слуху. И, как написано, от истины отвратят слух и обратятся к басне. Это 2 Тимофея, 4 глава, 4 стих. Знаешь, мы здесь не для того, чтобы заниматься баснями. Мы здесь не для того, чтобы пытаться рассказывать какие-то фантазии. Мы здесь, потому что Иисус однажды спас нас. И потому что мы здесь очень сильно заинтересованы, чтобы еще кто-то познал Иисуса Христа в этом городе. Чтобы у нас было не просто горстка людей, чтобы на самом деле в этом городе были тысячи спасенных людей. Чтобы куда бы ни ступала наша нога, будь то деревня, будь то отпуск, куда ты выезжаешь. Чтобы везде, где бы мы ни находились, Евангелие, оно проповедовалось нашими устами. Чтобы сила Божья, которая есть в этом Евангелии, высвобождала жизнь людей, которые в нем так отчаянно нуждаются. Знаешь, люди будут специально платить деньги для того, чтобы приехать и повстречаться с тобой. Не потому, что ты такой особенный, конечно же, ты особенный в глазах Бога, чудесный в глазах, но внутри тебя есть эта жемчужина, драгоценная, вот эта слава Божья, Христос, Его присутствие, Его жизнь, которая так отчаянно нуждается в людях вокруг нас. И знаешь, в книге Деяний, в 3 главе, есть история с 1 по 16 стих, которую большинство из вас вы знаете, про Петра и Иоанна, когда они шли в храм в час молитвы 9, и там у ворот сидел человек, который был храм, который был парализован, который был хромой от чрева матери, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, как написано во втором стихе, просить милостыни у входящего в храм. У этого человека был опыт, у этого человека была привычка, у этого человека был привычный, обычный день, когда он снова и снова его приносили к этим воротам для того, чтобы он мог получить то, что, на что он мог рассчитывать, будучи больным человеком, милостыню. И это продолжалось всю его жизнь, не один десяток лет. И когда он увидел Петра и Иоанна, он надеялся получить что-то от них. Естественно, он надеялся получить какие-то там монеты, может быть, какую-то помощь, какую-то поддержку. Но Петр и Иоанна, всмотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас». И в пятом стихе написано, что он пристально посмотрел на них, надеясь получить что-либо от них. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И написано: «Взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм. И ходя, и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни. И исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь сему? Или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит? Вы думаете, мы это своими способностями, своей опытностью, своим благочестием или святостью мы сделали это в жизни этого человека?» И они дают ответ. Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали, от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человеку убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его укрепилось Его, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление сие перед всеми вами». Итак, вера или опыт? Бог не против опыта. Этот человек сидел изо дня в день, постоянно, прося милости. Он настолько привык к такому образу жизни. И знаешь, этот опыт и то, к чему он привык, не могло решить его проблему, не могло принести ему свободу. Опыт иногда хорошо иметь. Опыт делает нас уверенными. Мы уже знаем каждый камушек и каждый сантиметр у этих красных ворот. Мы даже знаем тех людей, которые проходят там изо дня в день. И ты уже знаешь досконально, кто сколько может тебе бросить на эту там тарелку или там куда, под ноги. Но вера, она всегда приносит сюрприз. Вера, она всегда приносит результат. Настоящая, Божья вера. И обратите внимание, что Петр, он сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе». Мы можем дать только то, что мы имеем. Мы не можем дать то, чего у нас нет. А у нас так много, что есть. И мы можем это дать. Дьявол пытается убедить нас, что у нас ничего нет, и мы ничего не можем дать. Но я тебе хочу сказать, что истина Божьего Слова говорит, что у тебя есть вся сила, потому что Евангелие есть сила Божья ко спасению. И Евангелие дано было тебе. И более того, Бог не меру излил Духа Своего Святого, тот самый Дух, который воскресил Христа из мертвых, Он сегодня внутри тебя и внутри. У нас есть Слово, и у нас есть Дух. У нас есть сила, и у нас есть помощник. У нас есть Тот, Который поддерживает нас. И у нас есть Тот, Который воскресил Христа из мертвых, и Который следует за тем Словом, которое однажды Бог сказал. Мы знаем, что когда была тьма, притворение этой земли. И написано, что Дух носился. Носился над тьмой, над бездной. И Бог сказал, да будет свет. И стал свет. Дух Святой был при творении этой земли. Он участвовал. Он рядом. И знаешь, Он нуждается в том, чтобы мы активировали свою веру. Мы сделали этот шаг. И мы видим здесь, что Петр, до того, как этот человек вообще сообразил о чем-то, до того, как он увидел его восстановленного и исцеленного, он взял его за руку и поднял его на ноги. И вдруг, в тот момент, когда он поднялся, будучи еще парализованным, будучи еще хромым человеком, от чьего мать, его ступни укрепились. Вера без дел мертва. Вера должна быть применяема. И Петр взял за руку и поднял, и написано, и вдруг, вот это вдруг наступает тогда, когда мы откликаемся на веру, которая берет свой, которая берет свою силу из источника Слова Божьего. Когда мы слышим Слово, когда мы хватаемся за откровение Божьего Слова, которое Бог дает нам, мы имеем очень серьезный фундамент и серьезное основание для того, чтобы наша вера работала. Знаешь, буквально пару дней назад прочитал цитату одного епископа, его зовут Василий Витюк. Он написал такие слова: «Пастух Давид побеждает профессионального воина Голиафа». И он написал следующие слова: «Превосходство веры над опытом очевидно». И знаешь, эта мысль подтолкнула меня снова просмотреть эту историю про Давида и Голиафа. И буквально несколько мыслей, которые я хотел бы сказать, поделиться. В первой книге Царств, 17 главе, давайте мы откроем. Это история Давида и Голиафа. 17 глава. И знаешь, есть несколько вещей, которые характеризуют Давида, которые указывают и показывают, как эта вера, она действует. С какими сторонами она имеет дело. И мы видим, что, во-первых, между Давидом и Голиафом была разительная, огромная разница. Давид был пастухом, Голиаф был профессиональным воином. И знаешь, очень часто мы сталкиваемся с ситуациями в жизни, которые превозмогают весь наш опыт и профессионализм, и все наши способности справиться и пройти сквозь эти ситуации. Как этот Голиаф, который, знаешь, вырос, и о нем написано, что он был в 17 главе 1 книги Царств, 4 по 7 стих, мы считаем, что он был филистимским единоборцем, а в английском переводе написано чемпионом. То есть он был незаурядным борцом, который достигал успехов в своем деле. Знаете, когда я учился в нархозе, я помню, что у нас был урок физкультуры, и нас записали на секцию самбо. И знаете, когда я попробовал бороться, меня хватило всего лишь на несколько уроков. Потом я перешел в качалку и занимался тем, чтобы просто качали там мышцы и так далее. Потому что это был достаточно болезненный вид спорта или физкультуры. Мне, честно говоря, не понравилось, потому что пару раз, когда меня перекинули, и было так больно, что я подумал, нет, это не для меня. Но здесь Голиаф, он был филистимским единоборцем, более того, он был достаточно серьезным борцом. Написано: «Выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он 6 локтей и 5». Это примерно от 2,5 метров до 2 метров 70 сантиметров. Достаточно высокий рост. И написано, что медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди. Это примерно 60 килограмм. Достаточно серьезный вес. Написано также: медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древко копья его, как навой гудкачей, а самое копье его в 600 сиклей железа, это примерно 6 или 9 килограмм, 9 килограмм веса, только вот сам наконечник этого копья. Написано, что перед ним шел оруженосец. В этой же главе 41 по 44 стих мы читаем следующие слова о Давиде. «Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его, и взглянул филистимлянин, увидел Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом, как Стас. И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкой, разве я собака? И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым. То есть разница между Голиафом и Давидом была колоссальна. С одной стороны, профессиональный единоборец, чемпион, который каждый день тренировался, у которого мышцы были железом, который мог как ОМОНовец разбить любой блок и кирпич на своей голове. Настолько он был силен и крепок. И все его боялись. Но Давид, я слышал, что в этот период он был достаточно молодым парнем. Достаточно молодым, моложе меня. Но в то же самое время, ничего такого заурядного, обычный пастух. Пастушок. С палкой. И когда Голиаф увидел, он просто даже обиделся, что какой-то пацан с палкой вышел против него. Иди в войнушку играйся со своей палкой. В дворах бегай, прыгай. Чего ты вышел против меня? Я же это... Как? Подойди ко мне, я дам тело твоей птице в небесную, зверям полевым. Никто не верил, что у Давида получится. Знаешь, не только, во-первых, был контраст между и разницей, и различием между Давидом и Голиафом. Но мы видим также, во-вторых, что Давид был абсолютно смел, несмотря на свою незначимость, несмотря на свою молодость, несмотря на свою красоту. Давид был абсолютно смелым человеком, потому что он не боялся Голиафа, в то время как остальные были просто покрыты и накрыты страхом и трепетом перед ним. В этой же главе, в 17 главе 1 книги Царств, с 8 по 11 стих мы читаем, и он стал кричать к полкам израильским, говоря, зачем вышли вы воевать? Не филистимляне ли я, а вы рабы Саула? Выберите себя человека, пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мной, убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его, убью его, то вы будете нашими рабами, будете служить нам. И сказал филистимлянин, сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем. И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались, и ужаснулись. Знаешь, дьявол действует таким же образом. Он гремит своими там чешуйчатыми бронями, да, и говорит слова, от которых мы пугаемся. Но нам нет надобности пугаться. Нам нет надобности находиться в этом страхе. Мы должны понимать, что то, к чему мы прилагаем свой слух, является каналом, является путем того, будем ли мы в вере или будем ли мы в страхе, который будет парализовать нас и останавливать в том, чтобы благовествовать и проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Он сказал, и весь Израиль, все израильтяне, и сам Саул, царь, они очень испугались и ужаснулись. И в этой же главе, в 17 главе, в 23-м, 24-м стихе мы читаем, вот когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских, говорит те слова, смотри, те же самые слова он говорит, и Давид услышал их. Но у него была совершенно другая реакция. Мы видим, все из... написано... И Давид услышал их, и все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. Но у Давида была другая реакция, когда он услышал эти слова. Он воспламенился гневом. Кто это? Кто он такой? Знаешь, страх, он всегда приносит поражение уже до самой битвы. Битва уже проиграна, если ты позволил страху находиться в твоем сердце. Но вера, она видит уже победу. До самой схватки, до самой битвы. Вопрос, в чем мы будем находиться? Если ты чувствуешь, что в тебе есть страх, есть робость, нужно переключиться на веру. Нужно переключиться на другой источник, откуда ты черпаешь информацию. Тебе нужно переключиться на то, чтобы слышать другую радиостанцию, радиостанцию Слова Божьего. В твоих силах отредактировать чистоту того канала, который ты будешь слушать. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Сегодня очень много голосов вокруг нас. Сегодня много голиафов, которые сегодня говорят нашу жизнь. Но в нашей силе сконцентрировать свое внимание на волне Божьей, чтобы слышать Его голос. Аминь. Во-первых, была разительный контраст и разница между Давидом и Голиафом. Но также мы видим, что Давид был абсолютно бесстрашен и смел, потому что он жил в близких отношениях с Богом. Мы знаем об этом. В-третьих, мы знаем, что он был не только смел, но он также был очень уверен. Давид был полностью убежден и верен, что победит Голиафа. В 17 главе, 25-27 стих мы читаем, и говорили израильтяне: видите этого выступающего человека, он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царя великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле. И сказал Давид людям, стоящим с ним: что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? И сказал ему народ те же слова, говоря: вот что сделано будет тому человеку, который убьет его. Смотрите, Давид не был сконцентрирован на словах этого Голиафа, он был сконцентрирован на награде. Он был сконцентрирован на том, что его ожидает после этой битвы. Когда мы живем на этой земле, мы не должны концентрировать свое внимание на битвах, сквозь которые мы проходим, но мы должны сфокусировать свое внимание на награде, которая ждет нас на небесах от нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. У него есть великая награда для тех, кто побеждает, говорит книга Откровения. И когда мы фокусируем свое внимание на небесах, когда мы фокусируем свое внимание на том, что нам обещает Божье Слово, победа уже выиграна. Даже еще не начавшись, она уже выиграна. Аминь. Потому что ты уверен. Откуда эта уверенность? Откуда эта уверенность в нас? Незыблемость. Потому что мы избрали слышать голос Божий. Потому что мы избрали это слово как фундамент для себя, на котором мы будем стоять и будем опираться. Отсюда наша уверенность. Отсюда мы видим исход битвы. Давид видел этот конец. В-четвертых, Давид не позволял негативным комментариям своего брата и даже царя устрашить его. Когда ты будешь сталкиваться с противостоянием, всегда будут комментаторы рядом с тобой. Всегда найдутся люди, которые будут говорить: да ты что? Ты что? Кишка тонка. Взяться за это дело. У тебя не получится. Да ты что? Многие брались. У тебя не получится. Посмотри, в какой стране мы живем. Да ты что? У всех бизнес давно заглох. Или там какие варианты? Да ты что? Как ты можешь поступать в этот университет? Там такой конкурс. У тебя не получится. Всегда найдутся комментаторы, которые будут говорить, что у тебя не получится. Потому что они смотрят на внешность, но не смотрят сердце. Потому что в твоем сердце живет Христос, который сможет победить, который сможет провести тебя через любую битву.
Аминь.
Комментаторы, да умолкнут они. Аминь. В 28 стихе: услышав Елиаф, старший брат Давида, что говорит он с людьми, и рассердился Елиаф на Давида и сказал: зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немощных овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение. Всегда найдутся люди, которые будут, может быть, из-за зависти, может быть, еще по другой причине, но будут говорить слова для того, чтобы остановить тебя в твоей дерзости, в твоем устремлении практиковать твою веру. Знаешь, мы видим здесь, что на пути веры ты будешь сталкиваться не только с комментаторами, которые будут сеять негатив, но на пути, чтобы увидеть результат своей веры, тебе нужно не просто верить, тебе нужно еще говорить. тебе нужно исповедоваться. Каждое слово, которое говорил Давид, этот пятый, оно было пропитано позитивным исповеданием и верой в победу. В первой книге Царств, 17 главе, 34 стих, он говорит здесь Саулу на те его попытки как бы урезонить этого молодого юношу, что куда ты лезешь, куда ты вообще, ты не, как ты можешь. Но Давид сказал Саулу: раб твой пас овец у отца своего. И когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним, нападал на него, отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за косную и поражал его и умышлял его. И льва, и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что и с ними, потому что так поносит воинство Бога живого. И сказал Давид: Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду: иди, и да будет Господь с тобой. Давид исповедовал Божью верность как в прошлом, так и в настоящем. Он помнил прошлые сражения, он помнил, откуда Господь его вырвал и какие победы даровал ему тогда. И это вселяло в него уверенность и силу, что и сейчас, и с этим Голиафом он справится. И он исповедовал это, он говорил это. Знаешь, Давид не проронил ни одного слова сомнения и неуверенности. И более того, вера или путь веры – это всегда путь борьбы. Знаешь, Давид, получив откровение, что это не его сражение, а Божье, поэтому он был полон уверенности. Дальше мы читаем с 45 по 47 стих, может быть, я не буду все зачитывать, но когда он воспламенился гневом, праведным гневом на этого Голиафа, он сказал ему, что ты идешь против меня с мечом, ты идешь против меня с копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которого ты так поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, сниму с тебя голову твою, отдам трупы войска филистимского птицам небесным. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Когда мы воспринимаем те препятствия, с которыми мы сталкиваемся, не как со своими личными проблемами, но мы воспринимаем это как с битвой, в которую вовлечен сам Господь. Это залог успеха. Когда мы позволяем Богу быть посреди наших битв, тогда это уже не наша война, а это Божья война. Когда мы ставим и помещаем его там, и через свое исповедание мы подтверждаем это, точно так же, как мы подтвердили через свое исповедание покаяния, что Иисус наш Господь. И тогда Он вступил в центр нашего сердца, забрал каменное сердце и вложил плотяное, забрал наш грех, наше проклятие, наш страх, нашу потерянность и дал нам свое святое спасение. Точно так же, когда мы посреди своей битвы, посреди своего испытания, в том вопросе, где нам нужно применить веру, мы помещаем в центр этой битвы Господа через свое исповедание. Сам Господь Бог начинает бороться с тобой. И мы знаем историю, что Давид, он взял 5 камней, взял эту прощу, и первым же камнем он поразил в голову этого Голиафа, и он пал замертво. И более того, он не просто стоял в нерешительности, но до того, как Голиаф выступил против Давида, он побежал навстречу врагу. Вера, она дает тебе силы наступать, а не ждать атаки со стороны дьявола. Ты не в ожидающем положении, но ты в положении, в позиции атаки. Верующий человек, как Давид, это тот, кто атакует проблему, кто атакует проклятие, кто атакует страх, а не просто сидит в ожидании, что Господь проявится. Давид взял прощу, вложил туда камень. Это как прообраз откровения. Гладкий камень, там 5 гладких камней. Камни, как они становятся гладкими? Если бы вы были на Черном море, а вы были, да, на Черном море, кто из вас игрался с этими камушками? Блин, где-нибудь на реке или на озере есть такие гладкие камни, которые месяц за месяцем, год за год, они точатся водой. Прообраз, когда Господь берет это слово, когда мы читаем Писание, и Он водой Святого Духа обмывает эти грани, делай их гладкими, так что ты можешь взять этот камень и запустить. Если бы когда-нибудь запускали по воде, да, вы видели, как тун-тун-тун-тун-тун. Но если это острый камень, он сразу тун и потонет. Знаешь, если мы просто берем вырванное из контекста место Писания, если мы просто где-то что-то услышали, и мы попытались, вот и у них сработало, и у меня сработает, то этот камень, к сожалению, утонет. Но если ты возьмешь этот камушек, который месяц за месяц, знаешь, как слово, которое созревало в духе твоем, откровение, которое родилось внутри тебя, и ты берешь это слово откровение, помещаешь в эту прощу и запускаешь, оно попадает прямо в центр врага, и он будет повержен. Сотник сказал: Иисус, скажи только слово. Скажи только слово, и выздоровится камень. Запусти только один гладкий камень, и он выздоровеет. И дело будет прошло. Знаешь, Давид яркий пример для нас, чтобы мы были теми людьми, которые активно применяют свою веру, несмотря на опыт. Опыт говорил, что у него ничего не получится. Опыт говорил о том, что все профессиональные воины, армия Израилева, она была в страхе и в трепете, но вера в сердце этого молодого юноши смогла одержать победу не только над Голиафом. Но написано, что не только Голиаф пал, но и все войско филистимское, оно бросилось на утек. И знаешь, что происходит? Мы читаем также Писание, у меня просто нет времени уже поднимать это место Писания, но весь Израиль, он воспрял духом. После того, как когда они увидели победу, которую совершил Давид. Когда в твоей жизни происходит победа, и ты о ней свидетельствуешь, это не только ободряет тебя, но это ободряет многих. Как и сегодня мы слышали это свидетельство, знаешь, это поднимает дух церкви. Это поднимает дух всего братства для того, чтобы идти побеждать. Для того, чтобы идти и одерживать верх над сатаной во имя Иисуса Христа. У нас есть все, что нам нужно для того, чтобы победа была здесь. Аминь. Чтобы победа была в твоей судьбе и жизни. Давайте мы помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Слово. Благодарим Тебя за Духа Твоего Святого. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты дал нам все необходимое оружие, которое мы можем применять сегодня. Имя Твое, Господь, которое превыше всех имен, Господь. Кровь Твоя, которая омыла нас от всякого греха. Боже, мы благодарны Тебе, Боже, за Слово Твое, которое есть меч Твоего острова, за веру Твою, Господь, которая есть щит, который может угасить все стороны лукавого. Мы благодарны Тебе, Иисус. За праведность Твою, за шлем спасения, за обувь готовности благовествовать, за пояс истины, Господь. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что все Твое оружие, все Твои обетования, Господь, они да и аминь. Они не может быть, они да и аминь. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое живое Слово, которое превращается в этот камень, который мы можем запустить прямо в лоб нашему врагу, который будет повержен. Мы благодарны Тебе, что дьявол сегодня поражен. Поражен не нашим профессионализмом, не нашим опытом, не нашими годами нахождения в церкви, Господь. Но враг сегодня повержен Твоей кровью, Господь, Твоим величием, Твоей смертью и Твоим воскресением. Мы благодарны Тебе, Господь, что эту славу мы носим в глиняных сосудах, Господь. Боже, мы понимаем, что вся слава, она принадлежит только Тебе. И мы благодарим Тебя, Иисус, за все наши победы, за все те битвы, через которые мы будем проходить, в которых будет проявляться Твоя сила. И вся слава, Господь, принадлежит только Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя за эту жизнь, жизнь веры, веры, которая побеждает. Спасибо Тебе, Иисус. Славим Тебя и превозносим во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Не будет так.